же вам, дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь наша не идет плавно и равномерно. Она идет, как всякий живой процесс, как жизнь природы, моментами упадка и возвышения, пост, период духовных усилий. Если мы не можем отдать Богу всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно, хотя бы периоды постов, усилим молитву, умножим милостыню, укротим страсти, примиримся с врагами. Отец Александр Ильчининов, записи. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 25 по Пятидесятнице. В нашем сумрачном мире даже сияние всякой добродетели отбрасывает тень. Смирение, малодушие, лукавство, доброта, несправедливость, правдолюбие, грубость и требовательность. Мы же склонны видеть всегда худшее, видим прежде всего, а иногда и только тени. Для наших грешных глаз кроткие, слабые и непросты, молитвенные, эгоистичные и сухие, щедрые и нестяжательные бесхозяйственные моты, созерцатели, ленивы. Способность видеть во всем, даже в хорошем, темную сторону показывает не столько наличие этой темноты там, где мы ее видим, как точно обличает нашу темноту и общую греховность. Людям ради того попускаются сокрушаться скорбями, чтобы они оставили пристрастие ко всему мирскому и временному, вскоре исчезающему и погибающему, и чтобы, испытывая удручение, скорби, печали и множество искушений, начали искать единого истинного упокоения, успокоения, которое не от мира сего. Виноград, пока он на лозе и не претворен в вино, насколько полезен. Он скоро согнивает или поедается птицами небесными, а изгнетаемый в точиле изливает вино, которое долгое время сберегается. Так и душа, угнетаемая здесь крестом и скорбями, будет храниться в вечных селениях. Обольщаются поистине, обольщаются те, которые думает уязвляемыми и несокрушенными от скорбей прийти от земли на небо. «Помилуй меня, Боже!» — вопиял Давид, — «ибо человек хочет поглотить меня». Называй и ты с ним также, и не смущайся, если и тебя попирают люди. Ты — гроздь виноградный и должен быть попираем. Как подумаешь, какое ужасное множество грехов сделаешь в течение всей жизни, ужас обнимает сердце. Если хоть один день в жизни, в который бы ни разу ничем не согрешил перед Богом. Иной день грешишь почти от утра до вечера. Что мысль, что желание, что слово — все грех да грех. Ах, сколько же грехов! Какой ответ дадим мы Богу? Ведь нам дано время только на добрые дела, а мы проводим его в грехах. На это скажет иной, то правда, что мы почти все время проводим в грехах, но и грехи наши, кажется, невелики. Ошибается, кто скажет это. Грехи наши все оскорбляют Бога, и если мы не раскаиваемся в них, лишают нас благодати Святаго Духа, затворяют перед нами двери Царствия и отворяют ад. Сын Божий страдал и пролил на кресте кровь свою за что? За грехи. За какие? За все и за каждый. Поэтому и малый грех не мал. Но положим, что грехи наши невелики, хоть это и несправедливо. Да спрашивается, сколько их? Неисчислимое множество. А разве нам неизвестно, что из множества малости составляется великое? Песчинки невелики, а из них произошли необозримые сыпучие степи. Посмотри, зимой из облаков летит снег, какими малыми частицами на эти частицы покрывают землю, гонимые ветром, производят сугробы, засыпают овраги, долины, леса, иногда и селения. Вот наступает весна, дышит теплый ветер, снежинки тают, сливаются воедино, и сколько воды! С рывом устремляется она вниз, вырывает овраги, размывает берега рек, сносит плотины, заливает огромное пространство. Так и наши грехи, делаемые в течение всей нашей жизни, по смерти нашей, собравшись воедино, составят целое море греховности и потопят нас в мутных своих волнах. Боже наш, что же нам делать? Плакать и слезами покаяния омывать свои грехи. То верно, что если в этой жизни мы не смоем их своими слезами, а паче всего кровью Сына Божия, то там, по смерти, они явятся в ужасающем виде и погубят нас на всю вечность. Из духовного журнала «Странник». Дорогие наши радиослушатели, на прошедшей седмице в четверг, 8 декабря по старому стилю, 25 ноября, отдание праздника введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И хотелось бы еще несколько слов сказать, напомнить всем вам об этом событии. «Удивились ангелы на небе, зрящие восхождение Пречистой», — говорит священный мученик архимандрит Кранит. «Изумлены были спутники ее дивным чудом. Обрадовалось еще более сердце родительское святых Якима и Анны, предчувствуя будущую славу своего младенца. Покойные и радостные, вернулись они домой дожидаться праведной кончины, оставив дочь под кровом самого Бога. Живой пример родительской веры и преданности Богу глубоко запал в юную душу, благоговейное ведение ее в Дом Божий не забудется ею никогда. Она ясно сознает, что это только начало ее пути к Богу, на продолжение которого она посвятит всю свою жизнь. Постоянная молитва, как благодатный дождь, орошает добрые свойства ее души и быстро развивает их. Псалмы, песнопения и священные воспоминания — вот воздух, которым дышит чистое сердце от раковицы. Слово Божие — вот чем она питает свою душу. Так Мария соделывалась чистым сосудом, достойным восприятия самого Бога. Любовь ее так велика, что охватывает весь род человеческий. Как тогда Матерь Божия источала слезы из сухой иконы, так и теперь плачет она за людей, за мир, плачет горькими слезами. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что чем больше страдает человек, тем мягче становится его душа, тем больше он любит окружающих. А никто из смертных не страдал так много, как Богоматерь. Она так много выстрадала, перенесла в своей жизни, что приобрела необыкновенную любовь к людям. Святитель Дмитрий Ростовский отмечает 4 периода в жизни Богоматери, когда страдания ее были особенно велики. Это когда она ночью с младенцем бежала в Египет, когда 3 дня искала своего сына в Иерусалиме, когда жестоко мучилась во время преследования Иисуса книжниками и, наконец, когда Господь висел на кресте. Есть бескровные мученики. Если человек мучается за другого человека, то мучение его не меньше того, за кого он страдает. Святая Наталья названа мученицей, потому что много страдала за своего мужа, и София причислена к мученицам, так как она много перенесла пыток душевных за своих святых дочерей. Так и Матерь Божия, страдая за своего сына, стояла у креста, и с той минуты она обрела в сердце своем такую любовь, такую жалость ко всем людям, бедным грешникам, что не оставляет их до сих пор. Но заметьте, что всякий человек старается общаться с равными себе, вор с вором, преступник с преступником, а святой человек ищет себе святого общества. И Матерь Божия не любит злых людей, отвращает от них свое лицо. Поэтому, кто хочет приблизиться к ней, тот должен открыть свое сердце для любви и смирения. И тогда Матерь Божия скоро отзовется на его молитвы. Ведь все мы беспрестанно согрешаем. Если мы хотим осудить кого-нибудь, то нужно обратиться к самим себе и никогда не говорить никому злого, а осуждать себя за свои поступки. Мы часто не можем сносить слабости других людей, но нужно следить за собой, нужно молиться за этих людей и стараться делать им добро. И когда станем поступать так и обращаться к Богоматери, верьте, что скоро придет она на помощь к нам и утешит нас своей благодатной любовью, пребывающей во веки веков. Аминь. Епископ Вениамин Милов. Песнопением церкви «Видение». видении Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа. А от Господа приимшее обещание плод Иакимианна, Божию Матерь, благоприятную жертву во храм ведоша днис. Пророчество Агеева о втором храме Иерусалимском, велия будет слава храма сего последняя паче первой, со дня видения Богородицы начало сбываться. Во втором храме в сравнении с первым не доставало ковчега завета, пророческого Урим и Туммим небесного огня, облака, знаменующего присутствие Божие и священного елея помазания. Несмотря на это, второй храм делается славнее храма первого. Последним является богоносный ковчег Пресвятая Дева, престол Бога Слова. Здесь сияет свет и совершенство Урим и Туммим, благодатной Деве. Здесь огонь небесный, серафимская любовь в ее сердце и облак славы Божией в пречистом теле ее, и священные помазания, та обильная благодать Святого Духа, которая исполняла благословенную и от нее через приближение в ней сообщалась другим. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в субботу 10 декабря по старому стилю 27 ноября. Чествование иконы Божьей Матери, именуемой Знамение. Знамение Пресвятой Богородицы, бывшей в Новгороде Великом в 1170 году. Суздальский князь Андрей Боголюбский, замыслив образовать на севере Руси северную державу, соединился с князьями смоленскими, рязанскими, муромским, полоцким, переяславским и ростовским и хотел одним ударом сразить силу новгородцев. В то время, говорит летопись Двиняне, нехотя дать и дани Новгороду, но предавшийся великому князю Андрею Юрьевичу в Суздале, тогда державствующего, новгородцы отправили на Двину отряд требовать законной дани, то, слышав, Андрей послал на них полк свой, который новгородцы разбили на Беле озере. Тогда Андрей разгневался на новгородцев и начал собирать новые и многие полки против них. Мало не вся земля русская, совокупися единых бо князей тогда бяше 72. Но сам разболелся и вместо себя послал сына своего Мстислава, придуша в новгородскую землю и много зла сотвориша. 25 февраля соединенные войска окружили город и начались кровопролитные приступы. Новгородцы, видя сильную рать осаждающих и изнемогая от брани, были в великом страхе и уповали только на Господа, Пресвятую Его Матерь и на молитвы своего архипастыря Иоанна в иночестве Илии. Днем и ночью отверсты были храмы, исполненные народа, слезно молившегося о спасении града. Неусыпно бодрствовал с ними в молитве и пастырь, ограждая их молитвами своими паче крепких стен. В третью уже ночь, когда он по обычаю своему стоял на молитве пред иконой Всемилостивого Спаса и со слезами вопиял ко владыке у избавления града, внезапно услышал глас от иконы: «Иди в церковь Господа нашего Иисуса Христа, что на Ильинской улице, и вознеси оттуда икону владычицы на городские стены, и тотчас узришь спасение своему граду». Исполненный великой радости, он всю ночь провел без сна. Поутру созвал весь собор священнослужителей и объявил им о бывшем ему гласе откровения. Народ прославил Бога и пречистую его Матерь и ободрился, как бы получил сильную помощь. Архиепископ послал вместе с клиром своего протодиакона и велел принести в собор икону Богоматери. Сам же начал соборнее совершать молебные пения. Но посланные возвратились с вестью, что при всех усилиях никак не могли двинуть с места икону. Тогда пошел сам святитель со всем собором и, вошедший в церковь, пал пред иконой Владычицы и молился: «О, премилость своя Владычица, Богородица Дева, Ты упование и заступница граду нашему, покров и прибежище всем христианам. Молись о Сыну Твоему и Богу нашему за град наш, и не предашь нас врагам нашим, грех ради нашей, но услыши плач и воздыхание людей Твоих, и пощади нас, как и ниневитяне древле пощажены были покаяния ради». Поднявшись от земли, начал он совершать молебное пение, и когда клир возгласил предстательство христиан непостыдное, внезапно сама собою подвиглась икона Богоматери, народ, видя чудо, единодушно возгласил: «Господи, помилуй». Архиепископ, приняв на руки святую икону, облобызал ее и с молебным пением соборно понес в сопровождении народа на стену градскую и там поставил напротив нападавших. Был уже час шестой дня. Враги сильнее налегали на город и пустили тьму стрел на городские стены. Внезапно святая икона отвратила священный лик свой от нападавших и обратилась к городу, как бы в знамени великого милосердия владычицы, к бедствующим. Святитель же, воззрев на божественный лик, увидел слезы, истекающие из милосердных очей владычицы. Он принял на свою филонь сей драгоценной капли и воскликнул: «О чудо славное! Как из сухого дерева источает слезы Царица Небесная, являя нам знамение слезной своей молитвы к Сыну Своему и Богу нашему о избавлении града. Внезапный ужас напал на сопротивных, и тьма их покрыла, гнев Божий смутил их. Они взаимно поражали друг друга. Видя их смятение, граждане отворили врата, устремились на врагов и победили полки их». Помощью Пресвятой Богородицы, память этого события, святитель Илия установил в 27-й день ноября праздник Знамения Божией Матери в Великом Новгороде и назвал днем избавления Новгорода и днем наказания ратующих против единоверных. Вся Россия приняла этот праздник. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в Спасо-Преображенской церкви на Ильиной улице. В 1356 году для чудотворной иконы знамения Богородицы начат постройку в Новгороде особый храм, который доселе называется Собором Знамения Богородицы. Пахомий Логофет, иеромонах, родом сербянин, пришедший в Россию из Афонской горы в Новгород в 1460 году по желанию Ионы, архиепископа Новгородского, написал два канона на праздник знамения, из коих один напечатан в службе Богоматери. Таково краткое повествование, дорогие радиослушатели, о знамении от иконы Богоматери в Новгороде и празднование этого чудотворного образа Божией Матери, Царицы Небесной. Дорогие наши радиослушатели, мы приблизились к воскресному дню недели 25 по Пятидесятнице и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение нынешнего воскресного дня. В эту неделю читается Евангелие о чудесном исцелении скорченной жены, 18 лет бывшей в недуге своем, словом и прикосновением к ней Иисуса Христа, свидетельствующим о Его божественном всемогуществе и власти. Исцеленная тотчас стала славить Бога, начальник же иудейской синагоги, где в субботный день совершено было исцеление, негодовала за нарушение седьмого дня, но Господь и субботы назвал его лицемером и обличил его с его единомысленниками, так что стыдяхуся все противляющиеся Иисусу Христу, а все люди радовахуся о всех славных, бывающих от Него. Так торжество истины и Слово Божие на стороне некнижных и беспристрастных, на стороне же книжных старейшин и руководителей, заблуждение и зависть. Чтением апостольским церковь внушает христианам ходить достойно своего звания со всяким смиренно мудрием, кротостью, с долготерпением, терпящей друг другу любовью, чашися блюсти единение Духа в союзе мира, ибо един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, и же над всеми, и через всех, и во всех нас. Итак, Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
По поводу этого евангельского повествования об исцелении спасителем скорченной женщины я хочу говорить святой праведный Иоанн Кронштадтский во славу его и в общее назидание побеседовать ныне о вере в Иисуса Христа как Творца и Спасителя, потому что есть и между вами, вероятно, хотя и немногие такие, которых колеблет ветер сомнений и неверия века. Внимайте, возлюбленные, не отсылая вас на нынешний раз к другим бесчисленным местам, укажу на ныне читанное евангельское повествование об исцелении Спасителем скорченной женщины посредством слова и возложения рук. Этот недуг в теле больной был делом сатаны, который связал ее по попущению Божию, вероятно, за тайные грехи ее. Спаситель именно сказал, что ее связал сатана вот уже 18-й год. Как не прославлять всемогущество Господа? Только сказал он: «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего», и возложил на нее руки, как она, будучи 18 лет в скорченном состоянии и не имевшая ни малейшей возможности стоять прямо, вдруг выпрямилась и стала от явленного на ней чуда славить Бога. Видите, слово Спасителя стало вдруг делом, возложение рук — исцелением, то и рече и быша, то и повеле. И немощная стала здорова. Кто же здесь не видит Творца, коего Слову все повинуется, у коего никогда не изнеможет Слово? Кто не видит здесь, что мы у Господа как сосуды горшечника, которые Ему так же легко воссоздать, как и разбить? Яко сосуды скудильничьи, сказано, сокрушивши я. Остерегитесь, иначе Он навеки убьет и вас. Почтите Сына Божия, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Но, Господи Иисусе Христе, Боже духов и всякие плоти, я вижу бесчисленные чудеса Твои, подобные чуду над скорченной женщиной, над верующими грешниками. Кто все мы, братья, как не скорчены, подобно этой скорченной женщине, о которой говорено было в нынешнем Евангелии? Не скорчены ли души наши грехами бесчисленными так, что нам трудно и стыдно и на небеса взирать сердечными очами по причине множества неправд наших? Чувствуем ли мы всю горькую истину этих слов? И вот нас-то, скорченных грехами, Господь державно исцеляет и поставляет прямо, когда мы молитвою и покаянием ищем. Когда мы молитвой и покаянием ищем того на прямой путь заповедей своих, на путь, ведущий к жизни вечной. Кто из вас, братья, не испытал над собой много раз в жизни своей этого великого чуда, благости и милости Спасителя? Кто не свергал пред Его святой иконою в церкви на исповеди и по причащении святых тайн бремени грехов своих и не уходил от Него облегченным и успокоенным, выправившимся и бодрым? Кто не чувствовал себя тогда как бы новой жизни и этой необыкновенной легкости на сердце? О, как олень легок и быстр бываешь, когда снимет с тебя Спаситель тяжкое бремя грехов. Чувствуешь в себе тогда избыток жизни и довольства собою. Кто может оживлять, кроме жизнодавца? Это противопоставляйте всем безумным вольнодумцам, с которым вам случится встретиться здесь или где в другом месте. Говорите им: «Иисус Христос всегда нас оживляет. Один Он и никто больше. Явно, что Он жизнодавец, от грехов наших всегда спасает. Он один и никто больше. Явно, что Он Спаситель. Искренняя, сердечная вера в Него есть покой и сладость нашего сердца. Иго Его для нашей души всегда очень, очень благо, и бремя Его очень, очень легко. Всегда бы носил на себе такое иго и такое бремя. Явно, что Он Бог наш, как птенцов, носящие нас под крылами своими. Будем обращаться все как можно чаще к Спасителю, и мы всегда найдем в Нем врача душ и телес своих». Всегда найдем в Нем жизнь для оскудевающей жизнью души своей, и весело будем всегда прославлять своего Бога Спасителя. святой праведный Иоанн Кронштадтский. Тоже дело Спасителя, исцеление больной одной душой принимается с благоговейной признательностью, а начальником синагоги с негодованием. Странные сердца человеческие. Старейшина синагоги в сильном негодовании. Он, как показывает его слова, оскорблен тем, что больная исцелена в субботу, нарушен покой субботы. И где же? В синагоге, где он начальник, в синагоге пред его глазами. Можно ли ему стерпеть это? Он обращается с наставлением к народу. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет? Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Как нередко бывает тоже и между нами, говорит святитель Филарет Черниговский. Как и начальник синагоги, иной выходит из себя, указывая на ошибки другого, как говорит, терпеть подобные дела. Это вопиющая несправедливость, это соблазн. Иные, слушая, думают, какой благородный человек, как он смело защищает правду. Но на деле наш защитник честности стоит не за честность, а за себя. Он хлопочет о своем имени. Бедный, он и сам не видит, что у него в душе. А если подчас и заметит, закрывает глаза, чтобы открыть их на приятные для самолюбия. О, зачем оскверняют правду нечестием сердца? Зачем неволят душу, заставляя ее служить греху под личиной добра? Как портят, как губят тем душу? Осмотрись, не должен ли ты сказать о себе «лицемер»? Название неприятное, но, поверь, оно полезное лекарство больной душе твоей. Принимай его чаще, повторяй себе о себе «лицемер». Тогда не будешь ты увлекаться тщеславием и завистью, чтобы оскорблять невинность. Тогда и при встрече с действительными ошибками другого ты или покроешь их молчанием снисходительным, или скажешь несколько слов нужных с любовью кроткой, с участием осмотрительным, тогда не только не станешь стоять за себя при защите правды, но для правды охотно потерпишь неприятные. Господи, охраняй сердца наши от завистливого самолюбия, пусть как струны, стройные в псалтире, поют они хвалу дивным делам Твоим. Аминь. Святитель Филарет Черниговский.
Благословенна Ты в женах, и благословен под чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
С тобой произошло подобное тому, что однажды случилось во времена апостольские, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «У тебя заболел ребенок. В тревоге за него ты даешь обет пожертвовать церкви пшеничное поле, только бы ребенок поправился. Церковный комитет не однажды просил тебя продать это поле, потому что оно граничит с территорией церкви, но ты просил слишком высокую цену. И вот в горе ты пообещал церкви подарить эту землю, и ребенок поправился. Ты же нарушил обет. Жена постоянно напоминала тебе, просила исполнить обещание, но тебе стало жаль земли. В конце концов, ты пошел на хитрость. Для того, чтобы исполнить обещание частично, ты продал поле какому-то человеку, оставил половину денег себе, а другую половину собрался отнести в церковь. Однако и эту половину тебе стало жаль выпустить из рук, и от нее взял ты часть и истратил. Но снова заболел твой ребенок, заболел и умер. Сейчас пишешь мне под бременем великой скорби, смерть ребенка ты связываешь с нарушением обета. Говоришь, что тебя охватил великий страх, чего-то таинственного, что немилосердно наказывает людей. Прочти 5 главу Деяний. Там повествуется о подобном случае. Запомни слова апостола Петра. Ты солгал не человеком, а Богу. Знаю я такой случай и в наши дни. В каком-то искушении человек обещал пожертвовать монастырю быка. Когда искушение миновало, он подумал, что это слишком большая жертва, и можно откупиться чем-то меньшим. Он продал быка, купил для монастыря теленка, а разницу хотел принести домой, чтобы израсходовать на хозяйство. Но по дороге с рынка он потерял деньги, а ночью другой бык забодал теленка насмерть. Не промысл Божий немилосерден, а мы немилосердны к душам своим. Не быки и поля нужны Богу, а чистые и искренние души. То, что Господин жизни и смерти сделал дому твоему, это не наказание, а милость. Он взял у тебя невинное дитя, чтобы спасти его от тебя в раю, а тебе попустил скорбь, чтобы ты покаялся, очистился, переменился и удостоился рая и встречи с милым тебе чадом. Если бы из-за нарушенного обета ничего не случилось, что бы тогда было? Ты еще более беззаботно стал бы множить грех за грехом, ребенок привык бы к твоей грешной жизни, и вы оба потеряли бы свои души. А сейчас Создатель обратил твою неправду на спасение тебе и ребенку. Посему не ропщи на немилосердие Всевышнего, но благодари Его за милость, благословение тебе и утешение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Раньше у меня на родине в Фарасах говорили, если у тебя есть работа, то не оставляй ее на завтра, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если у тебя есть хорошее кушанье, то оставь его на завтра, может прийти гость. Сейчас думай так. Работу оставим, может, завтра придет кто-нибудь и нам поможет. А хорошее кушанье давай-ка съедим сами сегодня же вечером. Большинство людей нынче вращаются вокруг себя, думая только о себе самих. Предположим, пошел проливной дождь. Вот увидите, большинство из вас подумает о том, не развешено ли у них белье, и побегут его снимать. Плохого в этом нет, но дальше этого они не идут. Белье, если и намокнет, высохнет снова. А каково тем, кто в это время молотит на таку? Больно ли вам за них? Помолитесь ли вы за них? Или в грозу, когда сверкает молния, еще вопрос, найдутся ли 5-6 душ, чтобы вспомнить о тех бедолагах, что работают на поле, или о тех, кто держит теплицы? То есть человек не думает о другом человеке, не выходит из своего «я», но постоянно вращается вокруг себя самого. Однако, вращаясь вокруг себя, он имеет своим центром себя, а не Христа. Он вне той оси, которой есть Христос. Если человек хочет достигнуть того, чтобы думать о ближнем, то его ум должен быть сначала утвержден во Христе. Тогда он думает и о ближнем, а потом думает и о животных и о всей природе. Его радиостанция включена, и как только приходит сигнал, он спешит на помощь. Если же ум его не во Христе, то не работает его сердце, и поэтому он не любит ни Христа, ни ближнего, ни тем более природу, животных, деревья, растения. Если вы будете вести себя так, как сейчас, то как вам дойти до общения с животными, с птицами? Если птица упадет с крыши, то вы будете ее кормить, но если же не упадет, то вы об этом и не подумаете. Я вижу птицы, говорю, надо их, бедных, покормить. Сыплю крошки и водичку ставлю, чтобы они попили. Вижу на деревьях больные ветви, тут же хочу их обрезать, чтобы они не заразили других ветвей. Или бьется, хлопает дверь, окно. Ум мой идет туда. Себя, если мне что-то нужно, забуду, но погляжу. Не поломалась ли бы дверь, окно, не было бы какого вреда. О себе я думаю между делом. Если кто-то думает и болеет о творениях, то насколько больше он думает о их Творце? Если же человек не ведет себя так, то как он придет в согласие с Богом? И еще, выходя на улицу, бросьте взгляд вокруг. Может быть, кто-то или по невниманию, или по злобе желает, чтобы никто не делал зла, что-то бросил и занялся огонь. Поэтому поглядите. Это тоже относится к духовной области, потому что и в этом взгляде присутствует любовь. Я, когда выхожу из каливы, погляжу вниз, погляжу на крышу, понюхаю, не пахнет ли горелым. Другое дело, если у тебя такая вера, что если начнется пожар и ты станешь молиться, то пожар потухнет. Если же такого нет, то надо действовать и по-человечески. Или когда слышны громовые раскаты, я прислушиваюсь, что это, пушка, учения идут, что-то подрывают, туда сразу же направляется мой ум, и я начинаю молиться о происходящем. С тем, кто безразличен к себе, от любви к другим, пребывает великое Божие попечение, и все люди заботятся о нем. Но сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Большинство только для парада и годится. Если что-то случится, то не скажи им, обороняйтесь. Впрочем, ведь и парадов сейчас не хотят. Раньше ходили на парады, слушали марши. У них внутри что-то трепетало. Сегодня среди нас, греков, есть расхлябанность. Конечно, другим народам еще хуже, потому что у них нет идеалов. Видишь ли, у греков есть целая куча недостатков, но есть и дар от Бога, любочистие и удальство. Все-то им праздник. У других народов и слов-то таких в словаре нет. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 26 по Пятидесятнице, во вторник 13 декабря по Старому Селю 30 ноября, Святая Православная Церковь празднует память святого апостола Андрея Первого Званного. Святой апостол Андрей, родной брат апостола Петра, был родом из Вифсаиды. Когда Иоанн Креститель явился в Иудее, он сделался одним из учеников его и первый последовал за Иисусом Христом в день крещения Господа, поэтому он и называется первозванным. Проведя весь день со Спасителем, Андрей пошел за братом своим Симоном Петром и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его ко Христу. По ремеслу оба брата были рыбаки и занимались рыбной ловлей на Галилейском озере, когда Спаситель призвал их обоих на апостол, сказав: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». Они немедленно оставили свои сети и с тех пор всюду следовали за своим божественным учителем. В Деяниях ничего не говорится об апостоле Андрее, но предание гласит, что он проповедовал Евангелие по берегам Черного моря. Херсонесе Таврическом, ныне Крым, был в в Синопе, Ираклии, Халкидоне, посетил Армению и Грузию, проник в южные области теперешней России и по Днепру поднялся до того места, где теперь Киев. Здесь, взойдя на гору, он водрузил крест свой и сказал ученикам своим: «На сем месте воссияет благодать Божия, воздвигнутся церкви и свет Христов и зайдет отсюда на всю страну». Теперь в Киеве на этой горе стоит церковь во имя святого Андрея Первозванного. Есть также предание о том, что апостол Андрей доходил до северных пределов России, до того места, где ныне стоит Новгород. О его блаженной кончине известно, что уже в преклонных летах он вернулся в Грецию и в городе Патры за отказ принести жертву богам был привязан на кресте, имевшем вид буквы «Х», на котором провел 3 дня и 3 ночи, поучая и увещевая народ, толпившийся около него и восклицавший: «Напрасно страдает этот муж». Святой апостол предал дух свой Богу в 70-м году по Рождестве Христовом. Христиане похоронили тело святого мученика, и впоследствии мощи его были перенесены в Константинополь и положены в церкви святых апостолов, откуда их перевезли в итальянский город Амальфи, где они почивают и до ныне. Честная глава святого Андрея Первозванного находится в Риме, а кисть правой руки его в Московском Успенском соборе. Со времен святителя Макария, бывшего в 1526-42 годах и архиепископом новгородским, местные новгородские предания о проповеди апостола Андрея в земле русской, дополняющие повесть временных лет, получили общероссийскую известность. Такие сказания содержит Степенная книга 1560-63 годов. В ней говорится, что, придя в землю славян, апостол проповедовал Слово Божие, водрузил и оставил свой жезл в весе нарицаемой Грузине, где позднее была поставлена церковь во имя святого Андрея. Отсюда по реке Волхов, Ладожскому озеру и Неве он отправился в Варяги, затем в Рим и Царьград, Константинополь. Повествование о святом апостоле завершается словами: «Сибо, божественный апостол Андрей, первые благословивые землю нашу русскую и прообразивые нам святое крещение истинного благочестия». О жезле святого Андрея Первозванного, оставленном им в весе Грузине, подробнее говорится в житии новгородского святого преподобного Михаила Клопского, составленном по благословению архиепископа Макария в 1537 году в Новгороде боярским сыном Тучковым. В предисловии к житию говорится, что после крещения Руси на том месте, где же святый апостол жезл свой водрузил, храм во имя святого апостола Андрея поставляется, и в нем бесценные и честное оное сокровище. Многоцелебный жезл полагается, о нем же много и неисповедимое сказуются чудеса иже и до ныне всеми видим есть. Во второй половине XVI века было составлено сказание кратко о создании пречестной обители боголепного преображения Господа, Бога Спаса нашего Иисуса Христа на Валааме, и отчасти повесть о преподобных святых отец той же обители начальника Сергия и Германа и о принесении святых мощей их, где говорится о посещении апостолом Андреем Валаама. Святой апостол Андрей есть первый архиепископ Константинопольский и патриарх Вселенский, и апостол Русский, и на Киевских горах стояли ноги его, и очи его России видели и уста благоволили, засвидетельствовал определением своим Киевский собор 1621 года. Со времени возникновения Санкт-Петербурга святой Андрей Первозванный стал одним из небесных покровителей города, так как в день основания северной столицы, праздник Пресвятой Троицы, 27 мая 16-27 мая 1703 года Петр Великий заложил в основании крепости ковчег с частицей мощей апостола Андрея. Кроме того, святой Андрей Первозванный был родным братом апостола Петра, в честь которого назван город. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле Андрея Первозванном, русском нашем апостоле, память которого празднуется на предстоящей седмице во вторник 13 декабря по старому стилю 30 ноября. Наша сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти последние уходящие дни 2016 года и продолжающиеся благоприятные дни зимней Четыридесятницы Рождественского поста. Аминь.